Сегодня, дорогие слушатели, мы продолжаем наш эфир. Это беседы о вечном с военным священником, отцом Георгием Шлеем. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Сегодня очень такая серьезная тема. Тема болезней, то есть это больше и о своем наболевшем хотелось бы сказать, и в то же время, может быть, от вас будут какие-то вопросы о том, что как во время болезни нужно молиться. Вот все эти моменты мы попытаемся вам как-то помочь разрешить.
Вот я хотела бы обратиться, есть такая интересная статья архимандрита Саввы Мажуко, насельника Свято-Никольского монастыря города Гомеля. Он очень часто печатается в православной газете. И вот,
да, я тоже читал заметку одной из последних газет.
Да, вот, может быть, вы ее и читали. Называется она, эта статья, «Последнее средство». И сегодня я хотела бы просто обратиться именно к ней.
Да.
Не случайно мы иногда говорим, что все мы родом из детства. Сейчас придется немножечко послушать то, что здесь написано, обратиться внимание именно к этой статье. Что все мы родом из детства, любим своими мыслями и мечтаниями и воспоминаниями возвращаться в исходную точку нашей жизни и с нее смотреть, что же с нами произошло, как же так случилось, что друзья стали врагами, близкие предали, а тот, кто был далек, непонятен и интересен, неинтересен, оказался самым верным, самым надежным, самым любящим другом. И когда думаешь, что лет 20-30 назад, гуляя летом по улицам или же отдыхая где-нибудь на природе, маленький человек даже и помыслить не мог, что с ним случится в жизни, как она, эта жизнь, обернется для него, что у него когда-то могут быть интересные путешествия, друзья, любовь, неожиданные болезни, травмы, предательства, и даже могут быть дети и внуки, люди, которых человек даже нарочно не помыслил в своем детстве, даже не предчувствовал, кто это такие, наши спутники на жизненной дороге. У Анны Ахматовой есть тяжелое и необыкновенно сильное по красоте человеческой подлинности произведение, которое она назвала «Реквием». И в нем есть такие строчки. «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей? Как трехсотая с передачью под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать». Анна Ахматова, продолжает батюшка, в юности была очень популярна, известная поэтесса. Ее любили, с ней считались, но после революции жизнь повернулась ей своей изнанкой. Был расстрелян любимый муж Николая Гумилев, затем сын посажен в тюрьму, и сама поэтесса до последних дней своей жизни претерпевала гонения, издевательства и, что самое, может быть, грустное, нищету. Этот гениальный человек большую часть своей долгой жизни, по-своему красивой жизни, прожил в совершенной нищете. И она сама себе задавала вопрос, могла ли я тогда помыслить, царскосельская веселая грешница, что случится с жизнью моей? Вы знаете, друзья мои, полезно ставить себя, взрослого, опытного человека, в позицию ребенка, как мы уже сейчас говорили, что все мы родом из детства, и осматривать свою жизнь, задавая себе вопрос, а что будет дальше? А что еще со мной может случиться? Это своего рода духовное упражнение, меняя точку зрения, меняя взгляд на самого себя, на окружающих людей, усматривать нерушимую основу жизни, ладонь Божью, которая держит нас в бытии. Это трепетно, это очень ответственно, а с другой стороны и ободряюще. Вот первая часть интервью, не интервью, а статьи, которая называется «Последнее средство» архимандрита Саввы. О том, батюшка, как вы понимаете.
Ну, это замечательная статья, она как бы настраивает на то, что как нужно переносить болезни. Мы ведь знаем, да, что все болезни, они посылаются нам по грехам нашим. Вот, то есть и
Вообще скорбные обстоятельства.
Да, ну вообще болезнь – это как бы такое из ряда вон выходящее, да, состояние человека. Поэтому тут масса может быть болезней. То есть и на физическом уровне, и на психическом, и на нервном там, и так далее. То есть особенно наше такое очень скоротекущее современное время, когда вот современный человек, то есть может прямо впасть в какой-то, получается, там, не знаю, ступор или еще что-то, то есть какое-то недопонимание у него может возникнуть ситуации. И вот что делать, как ему выбираться из этого? Потому что одно дело, если он воспитан в религиозной традиции, в частности, в церковной, православной, то есть и он знает, да, что нужно прибегать именно к молитве, вот, каким-то, получается, таинством церковным, мы знаем, еле освящение, то есть соборование, да, то есть исповедь, причастие, чтобы вернуться на путь-то вот именно своей церковной жизни, жизни с Богом. Вот. А кто до этого пока не дошел, вот ему-то действительно неизвестно, куда пойти-то, куда податься вот в данный момент, когда на него свалилось, вот как написано в этой статье, то есть что-то такое вот из ряда вон выходящее. Вот, то есть поэтому, безусловно, мы должны задумываться о том, что, чтобы не получить эту болезнь, ту или иную, нужно жить со Христом и во Христе прежде всего. Тогда Господь тебе не даст такого, как говорится, испытания. По крайней мере, оно, может быть, будет носить какой-то такой, может быть, легкий характер. То есть, если даже человек там простудился или еще как-то, то есть это расстройство получил там желудком, например, или еще как, то вот пишет, допустим, наш военачальник, предводитель Александр Васильевич Суворов, надо попоститься, нужно, так сказать, поголодать немножко. То есть от каких-то болезней есть практические непосредственно советы. Но самое-то главное, это чтобы человек не забывал и молитву, не забывал про то, что ему нужно обратиться в церковь для того, чтобы вот найти ту связь с Господом. А об этом-то мы, как правило, не помним. Мы помним порой, когда, так скажем, что у нас кто-то из близких заболевает какой-нибудь тяжелой болезнью, что да, век человека недолог, 70 лет, а если в силах 80 лет, да, как говорится в церковно-славянском варианте, и множие из них труд и болезнь. То есть, конечно, это любого человека эти болезни в течение жизни сопровождают, но когда вот этот вот сигнал посылается нам, тем же самым ангелом-хранителем, что вот ты заболел, то как ты будешь вести себя в этой ситуации?
Эти вопросы нужно, конечно же, себе, на них, на эти вопросы нужно отвечать. Давайте еще обратимся вот об этом последнем средстве сейчас, и нужно это, конечно, так прокомментировать, отец Георгий.
Да, безусловно, вот, если получится, вы нам дайте, пожалуйста.
Потому что хорошие здесь очень примеры.
Свою рецензию этого
события. Если мы не готовим себя к тому, что обычно называют ударами судьбы или подарками, по-разному все бывает в жизни, и случается, что некоторые происшествия нас настигают совершенно неожиданно, то для человека верующего всегда встает вопрос, как оказать помощь ближнему в такой ситуации? Знаете, есть такая, батюшка, вот архимандрит Савва продолжает, есть такая скорая религиозная помощь. Звучит, может быть, неуклюже, но именно так оно и есть. Я поясню. Недавно ко мне подошла моя давняя приятельница, которую я не видела лет 20, и рассказала, что она, успешная и сильная женщина, сделавшая карьеру, вдруг потеряла своего мужа. Он получил кровоизлияние в мозг и лежит парализованный. Одновременно с этим у нее родилась больная, недоношенная внучка, у которой также парализованы ножки. И вот эта женщина успешная, сильная, несокрушимая, как кремень, которая еще совсем недавно только могла гордиться собой, оказалась совершенно в другой ситуации. А бывает и так, что успешный и сильный молодой человек обнаруживает, что у него неизлечимая болезнь, а у него дети, и ему нужно как-то с этим жить. Или случается что-то с вашим ребенком, с отцом или матерью, и нужно всегда стараться быть к этому готовым.
Да, конечно. Не всегда вот человек, вот, удар судьбы, так скажем, может встретить достойно. Не всегда, потому что вот именно врасплох, если его такая ситуация застанет, то
паника начинает.
Начинает человек, да, вот вести себя очень бывает порой неадекватно. Вот. И, конечно же, вот так вот я уже говорил о том, что прежде всего нужно обращаться к Богу. А если ты этого не делаешь, и особенно на самых первых начальных этапах, то все может пойти совершенно не так. То есть ты не настроишься на то, что вот как лечить ту или иную болезнь, если это может быть какая-то очень тяжелая, неизлечимая болезнь. Вот. У тебя, получается, сам промысел Божий не ляжет для того, чтобы эта болезнь у тебя была излечена. Поэтому надо вот сразу же понимать о том, что без Бога не до порога. Это прежде всего. А уж какие ты будешь там читать каноны заболящего, там какие-то отдельные молитвы, то есть будешь вставлять тех или иных святых отцов. Это от тебя зависит, от твоей души, о том, что, что тебе подскажет в тот или иной момент твой ангел-хранитель, что, как нужно молиться. Вот. Главное, вот, что молиться нужно всегда везде.
Отец Георгий, правильно поняла, что если происходит вдруг вот такая внезапная, критическая совершенно ситуация, когда кто-то заболевает, нужно вот сразу же обращаться к Господу, потому что человек, он практически не может себя заранее подготовить к этой ситуации. Вот не может, потому что я сколько сама себя ставила вот на место и представляла, что вот может быть это и может быть это. Ну, так человек, видимо, устроен. То есть когда уже вот это все происходит, вот тогда ты уже и понимаешь, как тебе правильно себя вести, или ты будешь паниковать, или ты будешь призывать помощь Божью к любой ситуации, или с тобой что-то случилось, или с твоими близкими. Вот как говорит батюшка, должна быть скорая религиозная помощь.
Да. Иначе, то есть, никакой пользы не будет от того, что ты там, образно говоря, волосы там на себе начнешь рвать, там еще как-то там, ну, некоторые там, знаете, то есть, ну, нерелигиозные люди бегут там за помощью там знахарям, гадалкам и так далее. То есть, это тоже, как бы сказать, такие вот, получается, крайние моменты проявления вот той или иной.
Незрелой души,
да. То есть, но тем не менее, то есть мы видим, что это бывает часто происходит у современного человека, который, ну, надо признать, отдаляется от церкви, то есть очень много сейчас и атеистически направленных, получается, молодых людей можно встретить. Вот, поэтому тут это сложно какой-то вот такой универсальный совет вот именно дать вот таким людям. Вот. Мы, конечно, говорим только про религиозных людей, которые, получается, ходят в церковь, которые молятся.
Кто может это услышать? Да.
У кого есть тот или иной духовный опыт. Потому что все равно, так или иначе, Господь, Он думает о каждой душе. То есть ни один волос с головы человека не упадет без воли Божией. И если случилось то или иное событие, вот, пусть даже и печальное какое-то, то надо сразу же прибегать вот именно за помощью Божией. Вот.
Вообще, вот я вспоминаю преподобную мученицу Елизавету Федоровну. И когда я читала ее дневниковые записи, я нашла там такое место, когда она говорит, вообще человеку нужно быть мужественным. Всегда, при любых обстоятельствах. Вот не паниковать, как курица кудахчет, да, что вот беда стряслась, и ты совершенно не знаешь, как себя вести. А в любой ситуации проявлять вот это мужество. Вот еще
образ в себе Божий, да, разогревать.
Просто понимать, что это тоже пройдет.
Ну, конечно,
вот,
конечно.
И мы не будем вечно
Господь непосильного не даст, это безусловно.
Вечно в таких ситуациях. Но давайте вот еще почитаем архимандрита Саву, потому что он приводит здесь еще...
Ну, тут вот мы сейчас, видите, затронули, что о том, что вот какое может быть последнее средство, то есть вот в излечении болезней.
Как быть, когда ситуация доходит уже до самого предела? Бывают такие моменты в жизни, когда ни медицина и никто другой помочь больше не могут. И может помочь только Господь. Как себя вести в такой ситуации? Кто-то, вот да, вы уже упоминали, что бросается к колдунам, экстрасенсам. Друзья мои, все мы стоим перед очами Божиими, и бабки, и колдуны, и врачи. И что бы ни происходило, держит нас в этой жизни, бытии, десница Божия, и нас, и детей, и наших близких, и друзей, и наших любимых. И здесь нужно прежде всего вспомнить не о суете и не о целебных снадобьях, а о Боге. Перед Ним надо себя поставить. Это очень глубокое внутреннее действие, которое требует, может быть, тишины, молитвенной сосредоточенности, не суеты, а как уединение в самом себе, чтобы почувствовать ладонь любящего Бога, который почему-то доверил мне пройти путем этого испытания. Как проявляется вовне, в наших внешних действиях, это доверие Богу? Вы можете дать обет. У нас есть прихожанка, цыганка, которая переживает очень сложную беременность. И мама-цыганка дает обет Богу. «Я не буду есть мясного, пока дочь моя не родит». Она нашла такой способ, хотя нигде в книгах не написано об этом, что можно давать такой обет. А другая моя приятельница, у которой были большие проблемы с дочерью, взяла на себя также обет каждый день читать акафист блаженной Ксении Петербургской и увидела, что что-то изменилось. То есть внешнее осталось, а что-то внутреннее кардинально изменилось и в этой женщине, и в самой дочери. Почему-то для чего-то Господь дал им это испытание пройти. Бывает, люди берут на себя обет милостыни, помощи, кто-то берет на себя обет странствовать, совершать паломничество. Мой приятель ходил пешком к мощам святого Иоанна Кармянского. Есть люди, которые посещают святыни. Женщина, у которой была четвертая степень рака, помолившись в нашем монастыре перед иконами и иконой Божьей Матери Козельщанская, внезапно получила исцеление. Как это объяснить? Другие молятся и не получают, а она почему-то получила. Видимо, должно быть усердие, должен быть какой-то порыв. И вот я уже заканчиваю эту статью архимандрита Савы Мажука, насельника Свято-Никольского монастыря города Гомеля, о последнем средстве. Этих средств религиозной помощи, как он это называет, скорой религиозной помощи, очень много. Но самое главное, какое бы ни было это средство, нужно всегда поставить себя перед очами Божьими и сказать: «Господи, вот я, вот мои дети, вот мои близкие, и вот человек, которого я люблю». Я стою перед тобой, я принимаю этот дар страданий, знаю, что ты до последней капли этого испытания не оставишь меня ни до, ни после. Я всегда останусь с тобой, Господи.
Да, это исповедание веры, то есть это прежде всего человек должен очистить ее, свою веру от всего наносного и встать как пред лицем Господним. Вот, тогда эта помощь, она будет вот явственной. Вот, и, конечно же, то есть, вот хотелось бы вспомнить тоже сейчас про фильм. Недавно мы с бойцами смотрели «Сильнее смерти молитва». Это, по-моему, фильм Первого канала, телеканала России, вот, «Россия-1». Можно посмотреть, получается, в интернете или где. Очень интересный такой православный фильм, я бы сказал. И там как раз-таки рассказывается о том, что ученые, медики, установили тот факт, что во время молитвы, получается, мозг человека становится отдельная часть головного мозга, как настраивается по вибрациям, как мозг младенца. И приводятся слова евангельские Спасителя о том, что «будьте как дети». То есть вот настраивать себя прежде всего нужно вот на веру и становиться детьми, то есть в своей молитве. То есть просто, но как это в современной жизни сделать очень сложно и тяжело? Настроиться и быть как дети. Это же, ну, вот на самом деле очень даже, так скажем, для некоторых людей и невозможно. Вот, ну, как же так же я стану сейчас ребенком? А ученые, получается, там, ну, различных стран, то есть в том числе и наши российские ученые, такой эксперимент ставили, то есть там профессор Слезин вот говорил об этом, что начиная еще с советского времени он проводил эти испытания на духовных людях, то есть людях, которые учатся в семинариях. Вот мозг, получается, семинариста во время его молитвы работает как у младенца. То есть затылочная часть мозга, она как бы успокаивается, так скажем, вот не то, что она не пропускает каких-то вибраций или волн, получается, молитвы, а человек приобретает спокойствие. Человек, получается, вот он настраивается на определенную волну, на определенную молитву с Господом. Я там не беру аналогичные случаи из других конфессий, там, протестантских, там, баптистских, там, еще каких-то. То есть там тоже опыты ставились и на них тоже. Францисканских монахинь там тоже рассматривали. Ну, как бы аналогичные, получается, были ситуации, вот, но так или иначе, такой ровной молитвы, как у наших, у православных, у них, конечно, замечено не было. То есть вот этих вот тенденций, вот как вот, когда идут вибрации и волны показаны. То есть вот только православная молитва может именно вот спасти от многих вот этих и бед, и получается вот этих избавить от многих болезней. Поэтому, братья и сестры, конечно, молитесь прежде всего в любой ситуации, и Господь поможет вам.
Вот есть ведь еще прекрасное утешение в болезни для людей. И вот мы в Евангелии от Матфея читаем такие замечательные строки, которые тоже очень часто мы вспоминаем, прекрасные слова, когда говорится: «Претерпевший же до конца спасется». И вот святые отцы нам советуют, что когда пришла беда, то ее не сбросишь, как тесную одежду. Ее все равно нужно перенести, какая бы она была, маленькая или огромная эта беда. По-христиански ли ты перетерпишь ее, или не по-христиански, но все же перетерпеть неизбежно. Так все-таки лучше перетерпеть по-христиански. Потому что когда человек по-христиански воспринимает болезнь, то он понимает, что ропот здесь неуместен. Люди неверующие начинают роптать сразу.
Да, то есть тоже я вспоминаю тоже один сюжет из этого фильма вышесказанного, что когда одна женщина в Беслане потеряла своего ребенка единственного на тот момент, она, говорит, даже порвала иконы из-за того, что
такое
она разуверилась, да, в помощи Божией, что она шла на эту линейку в 2004 году, я напомню, это было на 1 сентября, и вот произошел этот теракт, как говорится, радикальных настроенных, получается, ваххабитов. И получается, что женщина в христианской вере на какой-то момент, я не знаю, на год, на два, она разуверилась. И пока она не съездила потом, не помолилась на святые места, в Иерусалим она ездила с паломнической поездкой, вот, не вымолила прощения у Бога. Получается, вот эта болезнь-то от нее так и не отступила, вот это вот беснование, вы правильно сейчас сказали. У нее даже там, в этом фильме, я, конечно, не эксперт в этих ситуациях, вот, но даже голос поменялся. То есть у нее, получается, он огрубел, охрип, и вот, как вот, собственно говоря, действительно такой больше напоминал уже после этой ситуации такой мужской голос такой. Понимаете, то есть это и очень больших усилий ей потребовалось для того, чтобы вымолить прощение потом у Бога. Вот, то есть. И, конечно же, исповедь и причастие ей помогли встать на путь истинный, и она потом родила еще двоих детей после этого. То есть снова почувствовала радость материнства. Это, конечно, то есть это такие вот исключительные случаи, когда у человека получается возвратиться на путь к Богу, то есть не уйти в атеистические какие-то дебри, как это делают многие современные люди, к сожалению. Вот мне приходится с такими людьми очень часто сталкиваться. А именно, что возвратиться на ту самую волну, настроить камертон своей души, то есть радиоприемник, на волну Господню, понимаете? То есть без шероховатости, без помех. Вот. Вот, наверное, это очень сложно во время болезни вот такие шаги предпринять и сделать.
Это вообще испытание всей жизни человека.
Безусловно,
болезнь,
да,
твоих близких, болезнь родителей твоих. Да. Это все вообще, чему ты научился в жизни. Вот как ты будешь со своими родителями обращаться в старости, вот оно будет как бы, как вот, как эта поговорка говорится даже про смерть. Ведь важно даже, важно то, как человек умирать будет.
Безусловно.
Как он будет уходить из этой жизни, в каком он будет состоянии находиться. И это,
отец Георгий, в духовном,
да, это очень большое испытание для всех нас.
Да.
Болезнь близких людей. Мы не знаем, конечно, как к нам будут относиться наши родные, наши дети, когда мы вот так тяжело заболеем. Это вот, я говорю, что это, конечно, для всех очень большое испытание.
Пользуясь сегодняшним эфиром, спасибо, что вы пригласили, я бы хотел прибегнуть к помощи нашего великолепного православного радио о том, что помолиться за здравие очень близкого мне человека, это мой родной отец, вот, раб Божий Вениамин. Сейчас он тоже переживает одну из нелегких болезней. Вот, дай Бог, чтобы ему Господь послал здравие, укрепил его в этом испытании нелегком для него, в частности, и для многих близких его. Поэтому прошу ваших сердечных и теплых молитв
за раба Божьего
Вениамина, потому что в одиночку, конечно, очень сложно бывает отмаливать, да, болезнь человека. Ну, я не хочу сказать, что только я за него молюсь. Естественно, вся моя семья переживает это страдание. Вот. Но, тем не менее, давайте, то есть я прошу ваших тоже, вашего участия, ваших молитв, чтобы ему Господь послал именно то самое состояние, которое ему будет на пользу, для пользы его, прежде всего, души. Храни всех Господь, дай Бог вам здоровья. Спасибо за нашу передачу.
Отец Георгий Шлей, военный священник, принимал участие сегодня в цикле передач «Беседы о вечном».